Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио «Эхо Москвы» в Перми. Программа «Районы, кварталы», как всегда, по четвергам. Меня зовут Артем Жаворонков. Наш постоянный эксперт, руководитель агентства недвижимости «Ларец» Андрей Лешков. В студии. Добрый день.
Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Несколько тем, которые хотелось бы, Андрей, с вами обсудить сегодня. Ну, в первую очередь, конечно, поинтересоваться, как у вас там дела с малоэтажным строительством, то, чем вы занимаетесь помимо своей, не знаю, уже, наверное, не совсем основной деятельности.
Дела хорошо, получили разрешение на строительство. Сейчас попытаемся получить максимально быстро аккредитацию в Минстрое для того, чтобы можно было привлекать средства дольщиков.
То есть вы ведь...
Мы строим таунхаус в микрорайоне Южный, на Казахской, 3. Ну, конечно, небольшую рекламу сделал своему объекту. Но вот уже начинаем так предварительно искать каких-то покупателей, чтобы потом можно было выйти уже, когда появится такая юридическая возможность, на договора долевого участия.
Но ведь у нас сейчас, насколько мне известно, вступили новые силы. В законную силу вступили новые правила.
Ну, не совсем. То есть, на самом деле, целый пакет изменений, который меня пока не коснет, ну, не коснулся, потому что я успел получить разрешение до 1 июля. А вот с 1 июля там, ну, глобальные изменения, которые, ну, по сути, вводят очень важного игрока на рынок долевого участия строительства, это банки, которые будут заниматься проектным финансированием и открывать эскроу-счета. Но эскроу-счет – это специальный счет, куда будут перечисляться деньги дольщиков после того, как они будут привлечены застройщиком. А с 2020 года я предполагаю, что средства дольщиков вообще нельзя будет привлечь. То есть вообще будем откажемся от этого инструментария. Ну, возможно, то есть единственным инструментом для привлечения денег – это вот останутся банки. Ну, возможно, вот эскроу-счета оставят, но
как
пользоваться ими
строители,
ими нельзя.
Банки будут брать 10% за то, что будут вашими деньгами пользоваться застройщиками и нашими покупателями квартир, собственно, сами при этом ничего не делают.
Там немножко будет по-другому. Чем больше средств дольщиков будут размещаться на эскроу-счетах, тем меньше будут процент для застройщика. То есть, я так понимаю, базовый процент будет 12, и он будет снижаться до 6%. Ну, чем больше там, чем успешнее продажи, тем меньше стоимость денег для застройщика.
Пресловутое кредитное плечо, нехватка оборотных средств у многих строительных компаний будет, ну, по крайней мере, в части процентов по кредитам.
Но это, скажем так, уже привело к повышению цен. То есть на рынке строящегося жилья. То есть уже некоторые крупные застройщики начали пытаться работать по новому механизму, и уже цены свои подняли.
А сколько в среднем?
Ну, процентов на 10.
Ого!
Уже, да, цены вы вот по этому проекту, потому что было предварительно, вы поискали поиск покупателя, предварительно какое-то бронирование. Было сейчас, ну, цены уже пересмотрели в сторону увеличения. И,
то есть, конечно, и вряд ли в ближайшее время.
Понимаю, за счет чего они должны снизиться. То есть, если себестоимость у застройщика, да, в которую замечательно ложится банковский процент, который нужно будет каждый месяц обслуживать, а процент достаточно высокий. То есть у нас-то не европейские ставки далеко, да, даже 10%. То есть по итогу это, ну, это хорошее удорожание. Да.
Это там получается сколько? 100 тысяч от каждого миллиона, с учетом того, что у нас средняя стоимость сегодня квартиры, ну, там от 2,5, до 3,5, в зависимости от площади.
Ну, и выше.
И выше. Даже выше. Есть вроде как панацея, предложение о частном строительстве, малоэтажном строительстве, о блочном строительстве.
Да, ну, хотел, ну, так, немножко тут порассуждать на эту тему. Почему? Потому что очень активно идут продажи новостроек, да. Вот не буду, опять же, делать рекламу застройщиков, но вот буквально мы на прошлой неделе в пятницу делали сделку. Застройщик на Парковом строит объект на улице Строителей.
Все уже так поняли,
да, да, то есть в один день, да, то есть компания Мегаполис. 13 квартир только за один день продала на Строителей, 28. Ну, замечательный результат, замечательный. При этом рынок загородного жилья, он практически в стагнации. Ну, вот хотелось бы как понять для меня, как специалиста, причины, да, в этом. Но, опять же, люди не понимают, что это это за жилье предлагается вот за те деньги, там 3,5 миллиона, 4,5 миллиона, например, стоимость дома, которую частные застройщики предлагают. Не очень видим высокое качество строительства. Да? Все равно, когда дом строится на продажу, то есть используется материал там не самый лучший, да, там, может, деревянные перекрытия заместо железобетонных, отопление не всегда газовое, да, плюс постоянные вот издержки, связанные там с эксплуатацией дома, да, они, по факту, может быть, даже выше, чем в квартире, то есть, если там ремонт кровли через какой-то период времени, то есть, все вот эти затраты, они, если их рассматривать в совокупности, то, стоимость там проживания в загородном доме, она, выше получается, чем вот, опять же, там в индивидуальной квартире. Но зато есть масса преимуществ, да, которые, можно, да, сказать в эфире, это, наличие собственного земельного участка, которым, гораздо там комфортнее, что там разместить баню, беседку, зону барбекю, там парковка, да, которую там, опять же, не надо платить. То есть много плюсов, да, и много минусов. Просто такой перекос в сторону многоквартирного жилья, но я думаю, что это у нас чисто исторически люди привыкли, там родители жили на квартирных домах, то есть, и, соответственно, мы тоже будем...
Приучили, да. Начали-то жить там до революции в более или менее комфортных условиях, потом началось это самое уплотнение, хрущевки и многоквартирные дома.
Да, хотя вот на самом деле вот европейский опыт показывает, что все-таки индивидуальное жилье, то есть вот есть прям зоны, зон рядышком с городом, которые застраиваются малоэтажка, люди там с удовольствием там живут. Единственный минус, это, конечно же, что у нас не создается никакой инфраструктуры там вот рядышком, да, то есть есть, как понятно, исторические коттеджные, вот такие поселки, начиная Южные, да, там, может быть, Ива, Костарева, Архиерейка, цены города, там, отдаленные районы, инфраструктуры там, конечно,
детский сад детей возить надо. Да. Магазины маленькие, только у дома. Нормальных супермаркетов там не найдешь. Развлечения все далеко от дома. Но ведь, по большому счету, цель-то даже не то, чтобы загородного, а частного дома, то ведь как раз в комфортном, отдельном проживании от соседей.
Вот я посмотрел, смотрю со стороны на те объекты, которые также предлагаются. Очень, действительно, немного качественных предложений на рынке. Вот если бы они были действительно качественные, да, то, наверное, спрос бы... кардинально бы поменялся. То есть все-таки на загородку. Я по, не знаю, там, по друзьям, по знакомым, все хотят все-таки переехать из квартир. Вот желание есть, но пока вот оно не реализуется. Кто-то реализует, кто-то не реализует. То есть, опять же, в зависимости от бюджета. Кто-то самостоятельно строит себе коттеджи. Вот мало качественных предложений. Вот я как бы свой проект все-таки хотел сделать максимально качественный. И опять же, он получается у меня не совсем дешевый, потому что 50 тысяч за квадратный метр. Хотя
это сопоставимо с многоэтажкой,
да,
в центре Перми.
Это сопоставимо с многоэтажкой. Вот, примерно это в одном ценовой диапазоне находится, но...
Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец», гость программы «Районный квартал» на этой неделе. У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. А в эфире нашем сейчас реклама.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районный квартал» и уникальный проект радиостанции «Эхо Москвы Перми». Все, что вы хотели знать о градостроительстве, архитектуре, недвижимости, но боялись спросить, это все к нам. Меня зовут Артем Жаворонков, Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец», сейчас вместе со мной вот в нашей студии. По поводу стоимости, неоднократно общаясь здесь же в эфире «Эхо Перми» с компаниями, застраивающими малоэтажками или занимающихся частным строительством, приходилось слышать, что себестоимость все-таки ниже получается. Там 32, 33, 35 тысяч называли за квадратный метр в частном доме с полной отделкой. При этом площади несопоставимы. Там порядка 100-120 квадратных метров дом в среднем выходил вот с такой вот ценой. Да, в общей конве получается, что цена приблизительно одинаковая, но тут ты получаешь свой дом с земельным участком в 100 квадратных метров, либо двушку там в 50-60 квадратных метров по сопоставимой цене.
Что могу сказать? То есть себестоимость, она, опять же, складывается из материала, да, который используется, из стоимости земельного участка, из стоимости коммуникаций. Вот мы, к примеру, строим тонхаус, да, то есть у нас все равно выходит дороже, чем, например, построить там индивидуальный жилой дом. Ну, почему? Потому что индивидуальный жилой дом отводится в упрощенном порядке. Там, кроме схемы планировочной организации земельного участка, разрешения на строительство и градплана, никакой пакет документов не нужен. Опять же, таунхаус, он рассматривается как объект капитального строительства, и он вводится в эксплуатацию так же, как многоквартирный дом, без всяких там, но никаких смягчений к требованиям нет. Поэтому, когда мы проектируем то есть таунхаус, то мы абсолютно все разделы сделаем, полноценный проект, получаем технические условия, которые достаточно там дорогие, строим под надзором, да, то есть нас все контролируют. Опять же, вот свой таунхаус на Казахстане мы строим полностью из кирпича, да, потому что мы не хотим строить дешевый объект на дорогом земельном участке, ну, вот выбрали такую концепцию, чтобы нам потом не было стыдно. Потому что дешево построить можно, да, но потом, опять же, гарантийный срок, и уже, наверное, потом пожалеешь, что где-то ты пытался сэкономить на каких-то материалах и еще.
А сколько, кстати, у вас гарантии?
Гарантия 5 лет.
На?
Это, ну, там в зависимости от позиции, но общий на конструктив 5 лет, там где-то на, там, может быть, на какое-то инженерное оборудование, там, ну, по сроку, гарантийному сроку завода-изготовителя.
Ну, так все-таки, что же делать с нашим рынком, который тяготеет к приобретению, я не знаю, конур?
Ну, 25-этажный, я их муравейник, муравейник, ну, муравейниками называю. Просто это дефицит хороших предложений. Дефицит хороших предложений, и поэтому...
И это проблема Пермского края?
А я думаю, это проблема, ну, наверное, не только Пермского края. Вот меня больше всего расстраивает, это вот наш климат, да. То есть наш климат и вот то, что вот у нас общая, так, общая тенденция, вот она вообще, как, может быть, не располагает там, людей там, к длительным каким-то серьезным покупкам, рассмотрению, может, себе какой-то перспективы жилья вот, или оставаться в Пермском крае. Потому что общаешься, когда там с молодыми там, выпускниками, да, там, студентами, никто же не планирует оставаться. То есть кто там, в приличных школах учится. Все где-то хотят себя реализовать там, вне Пермского края. То есть, опять же, вот думаешь, вот буду я здесь строить там еще там, ну, строить планы там на десятилетия, а кто будет покупать? То есть вот молодежь, которая способна там, там купить, в потенциально купить какое-то все дорогое жилье, то есть, ну, это какая-то грамотная молодежь, да, которые там, родители, которые могли помочь, которые способны там потом оплачивать ипотеку, то есть, ну, разумные ребята, они уезжают. Да, вот меня вот это больше всего беспокоит. Уезжают от климата, уезжают от отсутствия каких-то либо перспектив. Вот закрытие, вот, закрывают там, МКАР закрыли, там еще что-то у нас все закрывается, ничего как-то не открывается. И вот это определенное. Ну, конечно, это именно сравнивать там со спросом на какие-то, ну, на мои там таунхаусы, да, или то, что я застраиваю. Но я вообще рассматриваю там тенденцию, тенденция не очень. Поэтому если там наша власть слушает, ну, ребят, не надо все закрывать, да, делать какие-нибудь условия для ребят, чтобы они здесь оставались и могли потом потенциально составлять какой-то спрос хотя бы там через 5-10 лет там, на то, чем мы там строят, будут строить застройщики. То есть для кого создавать вот всю эту красоту?
Просто я-то слышал диаметрально противоположное мнение, что у нас очень неплохой показатель отложенного спроса, что вот те, кто сегодня не задумывается о приобретении жилья, начнут делать это через 5-10 лет, когда уже к определенному возрасту подойдут. И, собственно, сейчас не вы, как представитель рынка, обращающийся на нем и в качестве там, я не знаю, организации сделок, и в качестве организации предложения, вы их просто еще не видите. Но что они, в принципе, есть, эти самые. Потому что, ну, крупные компании и инвесторы из пределов Пермского края все-таки заходят сюда и достаточно крупные объекты берут.
Я могу только сказать по... Ну, мы все равно общаемся с клиентами, да, которые так или иначе мы приводим этих своих клиентов к тем же самым застройщикам. Мы смотрим, откуда... То есть они берут деньги на приобретение жилья. Практически своих накоплений, у меня вот больше-то что вот, на страже, своих накоплений очень мало. То есть в лучшем случае они что-то свое продают, например, какую-нибудь там свою хрущевку, брежневку, там какое-нибудь там старое жилье, то есть добавляют ипотечные средства. То есть вот это в основном. То есть каких-либо накоплений, когда человек пришел, сказал, вот я хочу купить, вот у меня там где-то на сберегательной книжке то есть какая-то сумма скопилась, которую я долго копил, хочу купить, вот таких-то покупателей нет. И вот их просто нет. И вот давно нет, раньше как-то были, с областей приезжали, там где-то какую-то сумму и покупали за наличные. Сейчас вот такая тенденция, без первоначального взноса практически все идут, люди в ипотеку, чего делаете? вопрос, какая вот, вот первоначальный взнос нет, мы, конечно, таким отказываем. А вот за выезде нам, вот чтобы у нас появилась такая возможность, мы людей таких отправляем, говорят, копите деньги.
Не понял, совсем за выезде, что?
Ну, вот, у них нет первоначального взноса, то есть остальное хотят в ипотеку. У банка требования, там, например, 20%, 10-20%. Процентов первоначальный взнос. Ну вот, сделайте нам чего-нибудь, мы хотим без рубля в кармане взлезть там в ипотеку и купить такую квартиру. Ну, и таких очень много.
Вот, ну, это, кстати, достаточно грустная история.
Грустно, поэтому я вот все, чтобы там, ну, не знаю, не придумали власти, но все должно быть для, ну, для перспективы, чтобы ребята у нас оставались, чтобы у нас, ну, действительно какая-то вот в крае была там, ну, позитивная тенденция. Понятно, может быть, с климатом не очень повезло, да? Хотя бы, чтобы с работой было бы у нас здесь все замечательно.
Ну, в Екатеринбурге же живут, в Канаде, я не знаю, в Тюмени, да где угодно. Я вот приехал из Екатеринбурга, я был не в пользу Перми, приятно удивлен этим городом. Вот
классный город.
Развитие.
Классный город. Мы туда уехали на выходные, когда были новогодние праздники, но провели практически неделю, там в восторге. Везде погуляли, Ельцин-центр, там в Высоцком отдохнули-то, останавливались. Ну, вообще классный город. Ездил посмотреть, погулять. Вот такой город классно.
Приехать. При этом мы же фактически стартовали-то на одинаковых позициях.
А стартовали на одинаковых позициях, да.
Ну, не будем сейчас о грустном. Возвращаясь к пермскому рынку недвижимости, там-то что происходит? Каковы тенденции? Вот вы говорили про хрущевки, которые сегодня являются, ну, каким-то, не знаю, какой-то разменной монетой для улучшения своих жилищных условий. Но ведь рано или поздно с ними что-то произойдет. Ведь новое жилье побеждает старое.
Новое жилье побеждает старое. То есть, действительно, вот дома вот таких годов постройки, это хрущевки, брежневки, продавать стало сложнее, ну, продавать стало сложнее давно, то есть достаточно все приходится там весь, ну, не знаю, спрос только за счет стоимости, то есть цена снижается на такие объекты, понятно, что там домам уже 50-60 лет, что будет там через 20-30 лет, то есть эти дома там пойдут под снос.
Ну, будем на это надеяться. У нас ведь программа реновации.
Программа реновации нет, я думаю, она все равно появится, потому что это просто неизбежно. Когда, ну, видим, появятся механизмы, которые сделают вот такое переселение выгодным для застройщика, или либо будут там разрешать этажность. Опять же, это вопрос спроса, да, кто это будет потом покупать. То есть, когда там, ну, Москва по какому пути пошли, они снесли пятиэтажки, разрешили там строить 25-этажки, тогда это выгодно. Что мы будем делать, да, по какому пути мы пойдем. Все это, опять же, возлагать на бюджет, но достаточно, там, ну, проблематично, бюджет нас
не потянет. Что касается рынка новостроек...
Новостроек, но...
Мы просто полгода назад с вами где-то приблизительно встречались. Вы говорили тогда, я это запомнил, и потом тоже начал ретранслировать мне это, что называется, рынок через других экспертов, что, например, вот эти вот маленькие комнатушки, евро-двушки, как вот дома типа...
Квартиры, студии.
Студии, да. Они практически с рынка ушли, потому что спрос на них крайне низкий.
Спрос на них есть, но он действительно низкий. Рынок перенасыщен таким форматом жилья. Сейчас спрос все-таки, ну, более такому семейному формату, это трешки, то есть трешки, большие двушки. То есть люди просто улучшают свои жилищные условия, улучшают это семьи. То есть, понятно, семья там из 3-4 человек, да, то есть, ну, в двушку точно не поедут, то есть трешки-четырешки. И многие застройщики, которые вот на, ну, так, на волне спроса там на однерки-двушки запроектировали их, потом вынуждены были на стадии реализации проекта носить изменения в проектную документацию и объединять вот эти однерки-двушки, какие-то большие трешки. Все знали бы, говорят, мы сразу бы трешек, потому что основной спрос именно сейчас. Но это пока, да, потому что есть дефицит, предложений их много, там, ну, скажем так, долгое время их просто то проектировали очень мало.
Дефицит предложений вы имеете в виду вот
именно, на, да, большие? Таких, на, да, трешки, четрешки.
Вообще у нас как рынок справляется? Потому что вот я посмотрел данные это за 2017 год, вот возвращаясь к началу нашего разговора, достаточно серьезный всплеск фиксируется ввода именно частного жилья в противовес многоквартирным домам.
Но это связано с тем, что все перепугались, что дачная амнистия закончится у нас в марте 2018 года, и при процедуре регистрации, да, при желании там зарегистрировать дом, возникнут определенные сложности. Это с вводом в эксплуатацию, нужно будет вызывать комиссию с ДГА, которая бы выезжала и смотрела, да, что там действительно построено и соответствует ли это определенным нормативам. Поэтому все те дома, которые были не зарегистрированы, оформлялись технический план, оформлялись разрешения. И те дома, которые были построены там, может, уже 10 лет дом стоит, там 5, там 6, ну, неважно. И, то есть, эти дома, то есть, в 17 году вводились в эксплуатацию.
Это они создали статистику.
Они просто создали статистику, да.
А по новостройкам что? У нас ведь фиксируются объемы, снижение объемов вводимого жилья, при этом, насколько мне известно, Минстрой краевой не ставит цели миллион квадратных метров, как это было, например,
при Батальдине. Но сейчас основная цель, то есть, это все-таки к какому-нибудь жилому комплексу обеспечить социалку. Поэтому политика сейчас не выдавать разрешения, то есть она неофициально так и озвучивается, не выдавать разрешения, пока застройщикам не договорятся о какой-либо там социалке, да, то есть также.
Кстати, ведь тут ведь жесткое противостояние, вы смотрите на это со стороны, при этом вы все равно внутри рынка, вы понимаете, как работают эти механизмы. Как вы оцениваете вот эту конфронтацию между крупными застройщиками и краевой властью?
Я считаю, что юридического механизма нет, то есть деньги взять от застройщика, да, желание властей есть. То есть желание, оно действительно, оно, наверное, правильно. Если бы я был на месте губернатора, я, возможно, так же бы и делал, да. То есть строится микрорайон, ну, например, там Арсенал, да. То есть какая рядышком 134-я школа, которая в самом лагу, которая, по сути, ну, так она всегда была немножко социальной школой. Там 77-я английская школа, где еще рядышком школ нет.
77-я элитная школа, куда и просто так ты по географическому признаку не попадешь даже, наверное.
Да, поэтому все равно какая-то школа должна быть создана, детский сад должен был создан. Кто это будет делать? У властей денег, видимо, нет на эти цели. Ну, надо, видимо, попросить деньги застройщика. Ну, так и делается. Просто это надо сделать каким-то юридическим регламентом, чтобы застройщик знал, когда он входит в проект, то есть что он именно эти деньги там запланирует, либо он не входит в проект, да.
Но эти деньги ведь не будут деньгами благотворительными. Это будут деньги, которые лягут на плечи покупателей. Они будут просто платить за... Мы будем не только за квартиру, но и за социальную...
Но все должно быть честно. Все должно быть честно. Да, вы покупаете квартиру в жилом микрорайоне, в котором есть социальная инфраструктура, которую вы за нее платите. Ну, вот все честно.
Мы же, с другой стороны, платим и налоги государству, которое должно обеспечивать нас социальной инфраструктурой. По идее, детские сады, школы, это край, город. Ну, они должны выкупать у застройщика, значит, на нас ложится
не много, что государству отдаем, да, и вот видим, что получаем. То есть, ну, да, конечно, там, ну, видимо, на все не хватает. Это вот, опять же, перераспределение бюджетов, да, то есть из региона там в федерацию, там из районов там в край. Видимо, тут надо работать властям, чтобы потом на все хватало. Но так не получается.
А вот эта конфронтация, она может привести к каким-то изменениям, например, в цене на рынке Пермского края?
Она в любом случае все ляжет в цену. 100%.
То есть не ходить, можно к гадалке не ходить. Вот что бы ни происходило, хорошее или плохое, это все равно сказывается на...
Застройщика все ляжет на себестоимость. Никто себе убыток строить не будет. То есть так или иначе, то есть все любые денежные средства, которые были там оплачены там строительство, школы, садик, это все ляжет в себестоимость. Причем я, скорее всего, жертвовать там свои вот маржинальные составляющие или прямым доходом там никто не будет, либо это скажется на качестве строительства. То есть, либо какой материал будет использоваться, либо еще на чем-то, да.
Очень грустно это, на самом деле, все звучит, потому что, как говорили древние, есть люди сытые, есть голодные, есть ненасытные. Если ты не можешь подвинуться в маржинальности, это значит, что
ты, да, вот как раз, наверное, вот еще хотел напоследок сказать, чтобы все-таки власти наши обратили внимание на такой формат жилья, как блокированные дома, вот на таунхаус, чтобы процедура их регистрации все-таки была там проще.
А давайте мы чуть поподробнее об этом, но опять же сразу после рекламной паузы слушателям напомню, сегодня эксперт программы «Районы кварталы», директор агентства недвижимости «Ларец» Андрей Лешков. Не переключайте радиоканал.
Районы. Кварталы.
Заключительная часть программы «Районы кварталы» сегодня, в четверг, 28 июня, на волнах 91.2 FM, на эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона, Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец», сегодня у нас в гостях. Мы по поводу блокированного, именно так, да, правильно звучит, строительство, да, даунхаусы.
Блокированный жилой дом.
Это интересная тема. Я понимаю, что у нас сегодня даже площадок нет полноценных, качественных, ну, в достатке, скажем, нет, под строительство таунхаусов. При этом даже я, например, рассматриваю такой вариант. Мне не нравится жить в многоквартирном доме, я хочу. Ну, и я боюсь жить прямо в отдельном доме.
Кстати, да, очень
много... Таунхаус – это середина
золотая. Да, это, во-первых, безопасно, да, то есть, когда у тебя там есть соседи, не все едут в частный дом, то, что вот боятся, вдруг к ним кто-то залезет, да, в плане безопасности, конечно, таунхаус, он, ну, поинтересней. Опять же, это промежуточный этап, когда у человека нет денег построить свой собственный дом или купить свой собственный дом, то есть, ну, нет желания, опять же, жить в квартире, ну, в таком муравейнике, да, там 25-этажный дом, по сути, там иногда вот четырехкомнатная квартира 120 квадратных метров равняется по стоимости там с качественным таунхаусом, вот что сейчас вот, например, вот в том же ценовом диапазоне я стараюсь там предложить цену. И вот надо, опять же, создавать условия, да, то есть, потому что индивидуальный жилой дом, он строится просто там с разрешением, но и декларативно вводится в эксплуатацию. Что касается там таунхауса, да, там это вся сложнейшая процедура, это, опять же, все складывается на себестоимость. Хотелось бы предложить рынку качественный таунхаус, но чуть дешевле за счет, ну, отсутствия там каких-то таких там сверхбарьеров, то есть, которые там, ну, опять же, там налагаются на себестоимость. Это все разделы проекта, то есть, это, ну, дорогие технические условия, которые там предъявляются. Таунхаусы, они бывают разные, бывают и на двух хозяев, так называемые дуплексы, а вся процедура, она связана там, это также проект, это как вводить в эксплуатацию многоквартирный дом. То есть, дом на двух хозяев, и, то есть, все те же разделы, все те же правила, все те же вводные, что и у многоквартирного жилого дома. Но считаю, что это не совсем, может быть, правильный подход. Знаю, что ты... И тогда таких объектов у меня ведь очень много друзей, которые тоже застраивают. Ну, просто уже познакомился в рынке, которые тоже строят таунхаусы. И говорят, ну, мы все равно должны каким-то образом конкурировать с индивидуальным жилым домом, который, по сути, иногда там себестоимость гораздо ниже. Но опять же...
Вот, даже если касаться тех же документов, нельзя тут схитрить? Вот для чего придумали дачную амнистию?
Нет, как раз по дачной амнистии таунхаус вводить нельзя.
Нет, ну, я имею в виду, что выдать таунхаус как частный дом, ну, пусть он будет на двух жильцов.
Это будут доли. Это как раз-таки как раз запрещено, ну, продавать. А именно как долю в жилом доме. Это не, ну, неправильный способ, да.
Ну, а если конкретно говорить, вот чего вы ждете от власти? Примите такой-то закон, посмотрите, или там... Это можно сделать на уровне края? Или это все-таки...
Я думаю, это даже можно сделать на уровне края. То есть, я думаю, что можно упростить порядок и какой-нибудь провести общее, ну, общее собрание, может, какой-нибудь круглый стол с ресурсоснабжающими организациями, чтобы это не было так дорого. То есть, подключение. По сути, это определенная ниша, которая очень востребована. То есть, на самом деле, очень востребована. Но есть определенная сложность, которая, ну, немножко бы упростить процедуру, связанную там с разрешением на строительство, получение там возможности подключения к центральным коммуникациям, не сделать такими дорогими, потому что, ну, не будем же мы, да, там подключаться на те же условия, что именно квартирный жилой дом, который состоит из 25 этажей, и здесь всего там, ну, максимум 10 квартир.
Вот, вам и труба-то нужна поменьше, грубо говоря,
под коммуникацию. Ну да, получается, условия все одинаковые. И тогда этот рынок просто расцветет. Рынок расцветет, и будет какая-то альтернатива все-таки там большим многоквартирным жилым комплексом. То есть, это такое, такая ниша очень востребована, но она, получается, из-за вот этих всех сложностей, она...
Ну, задавлена.
Ну да, она задавлена.
По поводу многоквартирных домов, начинали к этой теме подходить. У нас идет активное строительство и активная перетряска рынка в части компаний, которые до этого считались, ну, не знаю, супернадежными лидерами. Большое количество компаний с рынка уходит. Камская долина, вы предрекали это еще там 1.5-2 года назад. И вот, собственно, мы видим. Они пытаются как-то отпрехаться, пытаются говорить о том, что на них заказ какой-то поступил.
Ну, можно говорить все, что угодно. Как раз немножко расскажу про это, поскольку так вовлеченно общаюсь там с руководителями, в том числе и крупных строительных компаний. Рынок поменялся, то есть просто не успели перестроиться. Сейчас современная строительная компания, она может состоять там из 10 человек. Это вместе с отделом продаж. То есть бухгалтером может быть даже быть на аутсорсинге, то есть либо там часть там, функций отдать на аутсорсинг и там, может, на первичные документы посадить бухгалтера. Это представители отдела продаж, то есть из нескольких человек. Ну и, собственно говоря, там...
Директор-юрист.
Директор-юрист, там, ну...
Главный инженер.
Все, то есть можно... Вот даже этими силами есть компании, я не просто говорю, есть компания в городе Перми, опять же, не буду делать рекламу, которые в таком составе и работают. И может какой-то арендуемый офис... Все, то есть никаких издержек. Почему у нас крупные компании начинают сыпаться? Фонд оплаты труда, он просто колоссальный, он съедает всю прибыль. Налоги на недвижимость, которые то есть, у них в собственности. То есть и уже и рынок не тот, и уже то, что они строят, не нужно. И в том объеме, который они строили, то, что не нужно, тоже не нужно. То есть и вот много всяких «но», которые в конечном итоге приводят, что вот эти крупные заводы, прямо вот заводы буду называть, и целые комплексы как-то застраивали. То есть они все равно либо они переформатируются, либо даже заводы идут с рынка.
То есть мы можем потерять
два крупных завода.
ПЗСП и стройпанелькомплект вы имеете в виду сейчас?
Ну да, то есть если они там не перестроят, проблемы у них тоже есть.
Это достаточно страшно, потому что ну, к этим застройщикам мы относились всегда как-то...
Уже некоторые банки перестали, вот Дельта Кредит уже не кредитует стройпанелькомплект. Уже фролы, то есть мы пытались, не уже все, вот есть задолженность. Мы пока не решат проблему, не будем... Ну, понятно, что невозможно, решаем, есть активы, но надо перестраивать не только, может быть, отходить именно от панельного домостроения, там, каким-то другим строительным технологиям, но... предлагать вот то, что они сейчас предлагают, ну, сколько еще можно? Они же не могут остановиться, они должны постоянно что-то строить. Вот 24 часа в сутки, 365 дней в году. То, что они строят, и площадки стало сложнее получать, и разрешение администрация не дает.
Она... Еще и требует то тут, то там построить детский сад, больницу, школу, что тоже будет влиять на рентабельность. Ну, я думаю, что по делам в какой-то степени, если мы вспомним ваши же слова о том, что жертвуют часто качеством, а не маржинальностью, и где-то в чем-то надо подвинуться. Я никогда не поверю в сказки, что у нас на грани рентабельности нефтяники, которые задирают цены на бензин. Ну и со стройкой приблизительно такая же история. Надо понимать, что здесь все-таки люди работают не за бесплатно, и во многом от гибкости будет зависеть их выживаемость сегодня на рынке.
Ну,
пострадают, это, конечно, опять простые люди, работяги. Посмотрим, поживем, увидим. В заключении буквально программы ваш прогноз на оставшиеся полгода 2018-го.
Я думаю, кардинально ничего не поменяется. Вот в плане, может быть, спроса и предложений. Но, с другой стороны, вот опять те тенденции, которые там были, это, может быть... ухода с рынка крупных застройщиков, то есть ухода с рынка, то есть их уменьшение объемов ввода в эксплуатации жилья, то есть, ну и в целом снижение спроса объективно, просто вот мы, вот я это вижу со стороны, не только я, когда ну, просто у людей не хватает денег на приобретение, в любом случае это скажется там, в том числе там, на вводов в эксплуатацию, там, на всем рынке скажется. Поэтому прогноз, он не то чтобы там какой-то плохой, да, с моей стороны, то есть угнетающий, так меня может послушать. Просто рынок станет меньше. То есть на рынке будет меньше денег, и это все по цепочке там потянет все, да, всю отрасль.
Стагнация, грубо говоря. Если не падение, то...
Это какая-то стагнация, корректировка рынка, то есть, но... Не всегда ведь мы можем только расти, увеличивать объемы ввода в эксплуатацию. Когда-то нужно и просто...
выдохнуть.
Да, и можешь когда-то выдохнуть.
Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец», постоянный эксперт «Эхо Перми», был сегодня у нас в гостях. Андрей, большое спасибо.
Спасибо, Артем. Спасибо, радиослушатели.
Программу провел Артем Жаворонков. Услышимся ровно через неделю. До свидания.